них новостях рассказала Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. Вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Мосгорсуд вынес приговор в отношении Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемым по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Три активиста движения в защиту Химкинского леса получили травмы в результате нападения. Департамент культурного наследия Москвы аннулировал все разрешения на снос исторических зданий в городе. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению, а его гражданская жена Евгения Хазис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. С подробностями наш судебный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Приговор суда Никита Тихонов и Евгения Хасис слушали, держась за руки, а когда председательствующий Александр Замашнюк закончил его оглашение, уже стало понятно, что Тихонов приговорен к пожизненному лишению свободы, а Хасис к 18 годам колонии, Евгения Хасис рассмеялась и начала что-то обсуждать с Тихоновым за стеклом аквариума, в котором они провели весь судебный процесс. Кроме того, суд заявил о том, что Тихонов будет обязан компенсировать 2 миллиона рублей родителям Анастасии Бабуровой. Они требовали такую компенсацию морального вреда за потерю единственной дочери. Адвокаты Никиты Тихонова и Евгения Хасис уже заявили о том, что приговор будет обжалован. По мнению защиты, Тихонова и Хасис недавний процесс был ничем иным, как балаганом, и в ходе рассмотрения дела было допущено множество нарушений процессуального законодательства, так говорят адвокаты. Хасис последовательно отрицала свою вину, а Тихонов в начале следствия давал признательные показания, но позже отказался от них, заявив, что на него оказывалось давление. Во время судебного разбирательства Тихонов неоднократно заявлял, что признает себя виновным в подделке документов и участии в незаконном обороте оружия. Эти обвинения ему также были предъявлены, но при этом подчеркивал, что не убивал Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову. По версии следствия, Тихонов и Хасис принадлежали к неонацистскому движению и убили Станислава Маркелова из-за его антифашистских убеждений. А Бабурова стала случайной жертвой, ее устранили как нежелательного свидетеля. Дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой Московский городской суд начал рассматривать 11 января, а 28 апреля присяжные вынесли обвинительный вердикт, на основании которого и постановлен сегодняшний приговор. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы. Станислав Маркелов возвращался с пресс-конференции, а Анастасия Бабурова сопровождала его, и, видимо, они что-то обсуждали. Лейла?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была судебный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Я напомню, обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Химкинском лесу происходит столкновение экологов с охранниками и работниками компании-застройщика. Ночью и утром пострадали три противника вырубки леса, активисты движения в защиту Химкинского леса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ночью группа неизвестных напала на лагерь защитников Химкинского леса, который разбит недалеко от международного аэропорта Шереметьево на месте вырубки. Травмы получили два активиста, говорит лидер подмосковных экологов Евгения Чирикова.
Нападение закончилось очень трагически, потому что одному из наших активистов проломили голову, предположительно кастетом, Сергею Агееву, у него сотрясение мозга. Утром произошло следующее. С Сурен Газарян подвергся один нападению пяти вот этих вот человек. Он сумел их сфотографировать. Мы сейчас выложим на сайты на все фотографии нападавших.
Утром в лагере экологов осталось пять человек, включая корреспондента «Новой газеты» Елену Костюченко. На помощь из Москвы выехал сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и несколько его соратников. К этому моменту в районе вырубки начала работать техника, рассказал по телефону защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Мы находимся в лагере экологов. Вот сейчас людей спят, потому что была у нас очень тяжелая ночь. Греется у костра. И вот сейчас я вижу, что завелся харвестер. Вероятно, он сейчас опять поедет пилить Химкинский лес. Но мы знаем, что к нам подходит подмога. Сергей Удальцов с группой товарищей из Левого фронта. Мы надеемся, что нам удастся остановить сейчас эти работы.
Рядом с этим харвестером, с этой техникой какие-то люди находятся?
Да, там находятся те люди, которые нас избивают по ночам, избивают днем в Химкинском лесу. Мы звоним всем, мы пишем везде в интернете, чтобы люди приезжали к нам на подмогу. Чем нас будет больше, тем это будет безопаснее и меньше им удастся спилить лес. Тогда мы сможем эффективно заблокировать работы, как это было вчера. Поэтому мы всех призываем приезжать к нам в лагерь, спасать Химкинский лес, спасать его защитников. В общем, всех, кому не безразлично. Призываем сюда приезжать.
Госкомпания «Автодор», которая является заказчиком строительства трассы Москва-Петербург, вчера распространила обращение. Попытки остановить проект принимают формы, угрожающие безопасности людей, в том числе специалистов, которые осуществляют работы на законных основаниях в соответствии с государственным контрактом. Призывы приходить на место вырубки и препятствовать работе техники являются провокацией, написано в нем. О нападениях на экологов сотрудникам «Автодора» ничего не известно, говорит заместитель председателя правления компании «Автодор» Сергей Кельбах.
Удивительная ситуация. Милиции в местной не зарегистрировано фактов вызова милиции, там ни в больницах снятия побоев. Если в соответствии с действующим законодательством у подрядчика есть все разрешительные документы, и он осуществляет свои действия на основе нормальных действующих законных документов, вдруг появляется какая-то группа лиц, которая не согласна с действиями исполнительной власти, судебной власти, и лезть под работающую технику, подрядчик будет в данном случае заниматься тем, чтобы не подпускать к работающей технике. Будет выполнять свои обязательства по контрактам.
К Дню Победы защитники Химкинского леса организуют очередную массовую акцию протеста. Сбор назначен на 12 часов дня в воскресенье на платформе Химки. Мероприятие собираются провести под лозунгом «Защитим Родину от фашистов». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве четверть первого. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемые в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов должен сдать мандат сенатора, заявил председатель Госдумы России и глава Высшего Совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Защитники Химкинского леса заявляют об очередном нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Двое активистов движения получили травмы. Правозащитная организация Amnesty International осудила приговор, вынесенный азербайджанскому оппозиционному активисту Джабару Салавану. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Густав Богуславский вспоминает Михаила Казакова. «Знание и вера в философском дискурсе». Премия Солженицына Елене Чуковской. Ведущая Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Департамент культурного наследия Москвы аннулировал все разрешения на снос исторических зданий в городе. Об этом решении, которое защитники исторического облика Москвы уже назвали революционным, пишут сразу несколько сегодняшних газет. Департамент отменил все согласования и разрешения на полную или частичную разборку строений в охранных зонах. Газета «Ведомости» уточняет, что это почти весь центр города. Продолжит обзор публикации на эту тему Динара Ситдикова.
Москомнаследие привело к такому волевому решению снос доходного дома на Большой Якиманке. Ведомости объясняют, что конфликт разгорелся после того, как комиссия по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах Москвы запретила Capital Group демонтировать этот дом. Но компания все же снесла здание, заявив, что фасадная стена упала сама из-за аварийности. Москомнаследие инициировало процедуру отзыва у компании разрешения на строительство и пожаловалось на Capital Group в прокуратуру. Представитель компании ведомости комментарий не дал. Теперь защитники архитектуры опасаются давления на комитет со стороны инвесторов. Ведь в результате такого решения департамента придется пересогласовать не менее 100 проектов. Правда, член общественной палаты Марат Гельман сказал ведомствам, что таких объектов должно быть около 200. Координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин предпочитает пока не называть какие-либо цифры. Он сказал «Радио Свободы», что революционное решение Москомнаследия распространяется на весь исторический облик Москвы.
Думаю, что точные цифры сейчас не скажет никто. Речь идет не об отмене механической всех проектов. Речь идет об аннулировании именно согласований, о ревизии архива согласований. Результатом такой ревизии могут стать как продление, подтверждение каких-то проектов, так и отмена, так и промежуточный вариант корректировка. В какой пропорции распределятся эти результаты, сейчас вам никто не скажет.
Разрушение доходного дома на Большой Якиманке началось в субботу, 23 апреля. Представители общественной организации «Архнадзор» пытались остановить снос и вызывали полицию. Работы были прерваны, но уже в понедельник разбор стен продолжился. На встрече представителей «Архнадзора», «Москомнаследия» и компании-застройщика «Capital Group» защитникам дома пообещали, что реконструкция пойдет без изменений внешнего вида здания. Однако часть фасада дома под ударами эскаватора обрушилась уже на следующий день, а во время первомайских выходных дом был разрушен практически полностью. Москомнаследие снос назвали незаконным. Чиновники уверяют, что еще в 2005 году на заседании специальной комиссии власти решили сохранить здание. Это пишут «Московские новости». В комитете возмущены ситуацией в целом. Впервые в истории города застройщик проигнорировал позицию чиновников и снес объект даже после их вмешательства. А компания-застройщик Capital Group, наоборот, убеждена в законности своих действий. В 2005 году это здание было признано аварийным и не является памятником архитектуры, отмечено в сообщении компании. В мае 2010 года Capital Group получил заключение об аварийности дома, а позже заказал проект разборки здания и якобы согласовал его с Москомнаследием. Также в компании обращают внимание на то, что современный вид дома, построенного в 1899 году, сформирован в 60-е годы 20 века и сильно изменен. Это опять же пишут «Московские новости», а газета «Московский комсомолец» добавляет, что отныне все работы в Москве, предусматривающие снос или частичную разборку объектов капитального строительства, будут производиться только при наличие особых разрешений. Они должны быть выданы после 26 апреля 2011 года. Документы, выданные и утвержденные ранее, подлежат аннуляции. В рядах Архнадзора инициативу Москомнаследия об отзыве согласований в шутку уже окрестили Большой Якиманской революцией. Координатор общественного движения Архнадзора Рустам Рахматуллин рассказал «Радио Свобода», что Москомнаследие должно было принять это решение после смены власти в столице.
Архнадзор горячо поддерживает вчерашнее решение Москомнаследия. Это единственное средство остановить разрушение старого города и снять противоречия между новой градостроительной политикой нового правительства Москвы, практикой продолжающихся сносов, согласования по которым выданы иногда много лет назад. В заявлении специально говорится, что речь идет о деятельности на территориях охранных зон, в зонах строгого регулирования застройки. Иными словами, речь идет о комплексном сохранении старого города. В отличие от территории памятника, в охранной зоне градостроительная деятельность возможна. Надо понимать, что зоны охраны находятся в совместном ведении Москомнаследия и Москомархитектуры. Здесь есть ответственность архитекторов. Это градостроительные регламенты, градостроительные режимы. Очень важно таким образом, чтобы все участники процесса понимали задачу одинаково.
Рустам Рахматуллин добавил, что задуманное защитниками старины удастся осуществить лишь в том случае, если сходную позицию займет Александр Кузьмин, глава Москомархитектуры. Политика в этом направлении в значительной степени зависит от него, а его мнение по этому вопросу пока не ясно. Это пишет газета «Московские новости». Сам же Департамент культурного наследия Москвы не остановился и на этом. «Московский комсомолец» сообщает, что департамент намерен отозвать градостроительный план земельного участка у застройщика-нарушителя Capital Group. Более того, департамент инициирует изменения в законе о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Сейчас этот закон запрещает инспекции Москомнаследия выезжать на место по сигналу о сносе и причинении иного вреда объектам культурного наследия без согласования с прокуратурой. В свете последних событий реакция ведомства должна быть оперативной. Это публикация в газете «Московский комсомолец». Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Общий объем государственной программы по развитию Северного Кавказа до 2025 года составит почти 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщил накануне глава Министерства регионального развития Виктор Басаргин. О финансовой помощи российским регионам с наиболее сложной обстановкой мой коллега Михаил Соленков побеседовал с директором региональной программы Независимого института социальной политики Натальей Зубаревич.
Это стандартный, один из важнейших региональных приоритетов наряду с Сочи и саммитом ТЭЦ, а потом еще и футболом. Северный Кавказ – это приоритетное направление региональной политики Российской Федерации. То оправдано, но я не очень его понимаю, это место, где стреляют, там что-то надо делать. Вот как умеют, так и пытаются. Во-первых, это только намерение. По исполнению предыдущих лет, еще и до кризисных, когда денег было больше, я могу ответственно сказать, что крупные средства направлялись только в Чечню. Все остальные получали по остаточному принципу. Последние годы, правда, немножко больше стали инвестировать в Дагестан, но это связано с инфраструктурным развитием. Поэтому то, что пишут до 2025 года, давайте так, упремся, разберемся. Я гадать не комментирую. А теперь второе. Нужны ли там деньги? Конечно, деньги там нужны, но эти деньги будут работать только в том случае, если там поменяются институты, правила игры. А иначе мы будем получать и дальше золотую молодежь, гуляющую в Москве, но и местные элиты, одетые так, что хочется смеяться и плакать, но исключительно от Гуччи.
Что должно поменяться?
Сначала в России должны поменяться политические институты, потому что лечение никогда не начинается с самого больного куска территории. Лечение начинается сначала с тех мест, где легче это поправить. Соблюдение прав собственности, гарантии контрактов, мобильность молодежи, в том числе и социальная мобильность. У них у всех потолок, если ты не в правильном клане. И это и в России не работает. Поэтому до тех пор, пока в России ситуация не поменяется к лучшему, с точки зрения институтов, на Кавказе не изменится ровным счетом ничего, сколько денег вы в него не вбухиваете.
А другие регионы получают значительно меньше денег?
Ну, во-первых, чемпион по инвестированию по 2010 году был Приморский край, если брать федеральные инвестиции. На Приморский край было выделено 10% всех инвестиций из федерального бюджета прошлого года. Это феноменальная цифра. Но полагаю, что Северный Кавказ будет получать по принципу, если стрелять не будут существенно меньше, а если к Олимпиаде будут особенно сильно стрелять, да, то побольше. Посмотрим. Это будут абсолютно конъюнктурные политические решения. Я абсолютно не верю в то, что заявленная повестка сработает позитивно. Слишком много коррупции, чтобы она сработала.
Ну, а вот обещание снизить уровень официальной безработицы с 16%
до 5%. Пожалуйста, это решаемый. Во-первых, он разный. Во-вторых, его криво считают. У нас там по статистике только два региона с высокой безработицей. Это Чечня и Ингушетия, а у всех тишь, гладь и Божья благодать. Это не так. Чечня и Ингушетия просто таким путем получают дополнительные трансферты на поддержку занятости. Для того, чтобы там снизилась безработица, там нужны два дела. Первое – повысить мобильность, она и так не низкая. Это реальный путь, потому что кавказская молодежь активно едет в Россию. В остальное вопрос – куда и чем заниматься. И второе – это снижение давления на местный малый и средний бизнес. Рецепты все понятны, просто их сделать нельзя.
А вот то, что обещают государственные гарантии в размере 50 миллиардов рублей.
Ну, это другое дело. Это пока бла-бла, а вот 50 – это гарантии, по которым… Там же инвестирование не государственное. Вы что думаете, 300 миллиардов – это вот государственные деньги? Я вас умоляю. Госгарантия – это то, что будет софинансироваться. Государство обещает, что на 50 миллиардов профинансирует строго. Вскрытие покажет.
С экспертом по российским регионам Натальей Зубаревич беседовал мой коллега Михаил Соленков. Продолжается «Свобода в полдень». Накануне президент США Барак Обама участвовал в церемонии поминовения жертв террористических атак 11 сентября. Президент прибыл в Нью-Йорк через несколько дней после операции по ликвидации Усамы бин Ладена, чтобы отметить символический рубеж в борьбе с терроризмом, рассказывает Евгений Аронов.
Церемония возложения венка состоялась на месте, известном теперь во всем мире как нулевая отметка Ground Zero, рядом с двумя искусственными прудами, в которых будет отражаться строящийся мемориал памяти почти 3000 жертв атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Президент минуты молчания почтил память жертв терактов 11 сентября. Никаких речей на церемонии произнесено не было, как не был помянут ни разу и виновник трагедии. Согласно заявлениям Белого дома, Обама надеялся, что этот визит будет символизировать окончание трагической главы истории Нью-Йорка. Справедливость свершилась, жизнь продолжается. Вот что, по словам помощников президента, он хотел донести своей последней поездкой. И еще попытался сплотить народ перед новыми испытаниями в той же мере, в которой он сплотился на какое-то время вслед за терактами. После 11 сентября 2001 года все находящееся на Ground Zero овеяно духом скорби и возрождения. Не исключение и грушевое дерево, груша Калериона, известное как «выжившее дерево», Survivor Tree. Посаженная на территории комплекса ВТЦ более 30 лет назад, она чудом уцелела под обломками рухнувших зданий, хотя основательно погнулась и обуглилась. Его откопали и выходили садовники городского департамента парков, и полгода назад оно воротилось на родное место. В 2001 году высота Survivor 3 едва достигала 4 метров, сейчас она почти в 5 раз больше. О возрождении Ground Zero говорят и шумящие возле прудов громадные фонтаны, и то, что строящийся здесь новый небоскреб «Башня Свободы» вырос уже на 60 этажей. Посещение места трагедии завершилась официальная часть визита Обамы в Нью-Йорк. Начался же он разговором с работниками пожарной команды, которые 11 сентября 2001 года потеряли на нулевой отметке 15 своих товарищей. «Это герои, олицетворяющие непреклонную волю американского народа», — сказал о них президент. «Хочу заверить вас, что моя администрация и я лично будем служить вам столь же преданно, как вы служите своей стране», — сказал Обама и добавил. «Мы не шутили, говоря, что ничего не забудем. То, что сделали в воскресенье наши армии и спецслужбы, было сигналом всему миру, сигналом самой Америки». Нью-йоркец Джим Ричи, чей сын пожарный погиб 10 лет назад на Ground Zero, после встречи с президентом сказал: «Я хотел обнять его, пожать ему руку и, как отец отца, от всего сердца поблагодарить его за то, что он для меня сделал». Перед церемонией возложения венка Барак Обама остановился на несколько минут в расположенном по соседству с Ground Zero отделении полиции. После церемонии у президента состоялся краткий разговор с 50 родными жертв терактов 11 сентября. «Он держался с нами абсолютно естественно, непринужденно и раскованно, без всякой напыщенности», рассказала Дебра Берлингейм, чей брат Чип был пилотом одного из самолетов, угнанного в день теракта. Берлингейм кардинально расходится с Обамой по многим вопросам, но и она была очень тронута его словами, что с первого дня своего президентства он ставил перед собой цель добиться справедливости для родных погибших в сентябрьской трагедии. До сегодняшнего дня Барак Обама посетил Ground Zero лишь один раз, еще во время предвыборной кампании 2008 года вместе с тогдашним своим соперником, сенатором Джоном Маккейном. На сей раз президента сопровождали нынешний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и экс-глава мэрии Рудольф Джулиани, снискавший большое уважение нью-йоркцев за четкое решение множества неотложных проблем мегаполиса в период после терактов, а также губернатор Нью-Йорка Куомо и представители штата, демократы и республиканцы, в обеих палатах Конгресса. Белый дом пригласил на церемонию еще Билла Клинтона и предшественника Барака Обамы Джорджа Буша-младшего, но оба отказались, причем последний, сославшись на то, что предпочитает уединение появлению на публике. Буш вместе с тем заявил, что преисполнен гордости за американских военных, осуществивших справедливый акт возмездия в Абботабаде, и сообщил, что примет участие в предстоящей 11 сентября церемонии на Ground Zero по случаю 10-й годовщины трагедии. Повышенные меры безопасности, введенные в Нью-Йорке после смерти Бен Ладена, не были дополнительными. Усилены на время визита Барака Обамы. Информации о конкретных угрозах городская полиция не получала, но, тем не менее, исходит из ориентировки, что последователи покойного лидера Аль-Каиды могут попытаться отомстить терактам за его убийство. Согласно последним социологическим анкетам, 25% нью-йоркцев сообщили, что сейчас, после устранения Бен Ладена, чувствуют себя в большей безопасности, но ровно столько же признались, что ощущают возросшую угрозу.
Рассказывал Евгений Аронов. В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Приговор вынес сегодня Мосгорсуд на основании вердикта присяжных, которые на прошлой неделе признали подсудимых виновными. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов должен сдать мандат сенатора, заявил председатель Госдумы России и глава Высшего Совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. По словам Грызлова, Миронов в своих высказываниях допускает не просто несогласие с деятельностью органов власти Петербурга, которые он представляет в Совете Федерации, а фактически противопоставляет им свою позицию. Защитники Химкинского леса заявляют об очередном нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Двое активистов движения получили травмы.
Правозащитная организация Amnesty International осудила приговор, вынесенный азербайджанскому оппозиционному активисту Джабару Салавану. На этой неделе суд приговорил 20-летнего активиста молодежного крыла партии «Народный фронт» к 2,5 годам тюрьмы. Режим ливийского лидера Муаммара Каддафи осудил планы США разблокировать замороженные банковские счета и перевести деньги ливийским повстанцам. Гражданка Украины Галина Колотницкая, в недавнем прошлом личная медсестра ливийского лидера Муаммара Каддафи, попросила политического убежища в Норвегии. Об этом сообщил сегодня представитель норвежской полиции. В Сирии подразделения сил безопасности размещены в нескольких городах для предотвращения возможных сегодня новых антиправительственных демонстраций. На юго-западе Пакистана, в городе Квета, в результате нападения погибли 5 человек. Никто не взял на себя ответственности за нападение. Верховный суд Бразилии уравнял в правах однополых партнеров и традиционные супружеские пары.
О последних новостях рассказала Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. Накануне Дня Победы российские телеканалы и кинотеатры традиционно показывают фильмы о Великой Отечественной войне. В прокат вышел фильм Никиты Михалкова «Цитадель», завершающий трилогию «Утомленных солнцем». Действие третьей части, так же, как и предыдущей, происходит во время войны. И второй год подряд премьера прошла в преддверии Дня Победы. По мнению экспертов, современный кинематограф не может похвастаться ни количеством, ни качеством фильмов о Великой Отечественной войне. Почему фильмы, снятые много лет назад, фактически по государственному заказу, и сегодня нравятся зрителям больше современных кинолент? В этом разбиралась Елена Поляковская.
Тысячи людей в праздничные майские дни с удовольствием смотрят фильмы о войне, которые во всем многообразии предлагают российские телеканалы. В основном это советская классика. За перестроечные и постперестроечные годы в России было снято не так много фильмов о Великой Отечественной, да и качество большинства из них оставляет желать лучшего. Главный редактор журнала «Искусство кино», социолог Даниил Дондурей, видит этому несколько причин.
Российская ментальность не подпитывается страхами войны, которые выражались в знаменитой советской приговорке «лишь бы не было войны». То есть мы готовы на голод, на страдания, на смерти, на нищету, на несвободу, лишь бы не было войны. Уже почти 3 поколения людей этого страха лишены. Картины не имеют зрителей, они не имеют, кроме государственной поддержки, рыночных ресурсов, не могут конкурировать с великими фильмами послевоенного времени, тем более оттепели 60-х, 70-х годов, и остаются в виде бесконечного количества телесериалов, с которыми фильмы, выходящие в прокате, как более дорогие, тоже соревноваться не способны.
Бюджеты старых фильмов о войне несравнимы с теми, что нынче приняты в кино. Все картины снимались на государственные деньги, то есть, по сути, были госзаказом. Сегодня некоторые из них смотрятся наивно, но в чем точно нельзя упрекнуть советские фильмы о войне, так это в отсутствии искренности. Впрочем, кинокритик Юрий Богомолов считает, что тема Великой Отечественной войны в тех старых фильмах не более чем фон, на котором просто ярче проявляются характеры.
Во-первых, я должен сказать, что художественное кино, строго говоря, снятое на материале войны, не является кинематографом о войне. Война в этих фильмах, даже возьмем самые лучшие, «Летят журавли», «Баллада о солдате», это всегда о чем-то ином. Это о внутреннем мире человека, о его состоянии, о том времени, в котором оно снималось, а не о том, про который оно рассказывает. Но война в данном случае либо оптика, либо фон, выигрышная декорация. Поэтому вот эта градация, какие были лучшие фильмы, какие хуже фильмы о войне, она меня, честно говоря, уже даже раздражает.
В советских фильмах о войне важной, если не главной частью, была идеология. По мнению Юрия Богомолова, именно идеологические штампы и клише утомили зрителей. Это и послужило той самой причиной, по которой фильмы о войне стали снимать значительно реже, чем прежде.
Война – это отдельный мир. Это не состояние, да, не войны, это мир. И если в него серьезно погружаться, да, то это получается роман Толстого «Война и мир». Еще, естественно, война используется в пропагандистских целях. Этой продукции было в советское время великое множество. От нее, кстати, более всего устало население. И поэтому после того, как рухнул Советский Союз, возник сам собой мораторий на фильмы о войне, а не потому, что там денег не хватало.
Тем не менее, скорее всего, включив телевизор в праздничные дни, зрители все же отдадут предпочтение советской классике. И не только потому, что те фильмы ближе к войне по времени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы достойные современные фильмы о Великой Отечественной войне? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Олег Павлов задал жителям Казани.
Знаю, что выходили, просто о них слышала, но не смотрела ни одного. Ни «Брестскую крепость» не смотрела, ни «Противостояние» Михалкова. Он же тоже, по-моему, о войне. Не жалею, если честно. Хотя будет возможность, конечно, посмотрю. Вот. Вообще, я поклонник старых фильмов о войне.
Из всех фильмов наиболее запомнился «Штрафбат». Замечательно, что сделали такой фильм.
Да, я считаю, «Брестская крепость» очень достойный фильм о Великой Отечественной войне. Я с удовольствием посмотрел. После этого и книгу перечитал. Мне очень понравилось.
На самом деле, я немного смотрела новых фильмов о Великой Отечественной войне. С гораздо большим удовольствием можно и нужно пересматривать старые фильмы, потому что мне кажется, что как бы современный режиссер и вообще современный кинематограф, он уже не может отразить Великую Отечественную войну настолько, насколько могли это делать там.
Этот фильм называется «Мы из будущего».
Вот фильм «Мы из будущего», в принципе, мне очень понравился, и я даже, как говорится, всплакнула, потому что были очень трогательные сцены. Эти герои, они узнаваемы, нет вот такого шапкозакидательства, нет, а именно показан именно страх, вот этот вот ужас войны, и что такое вообще, что это ужасно, что война – это ужасно, и это не должно повториться. Но это вот, пожалуй, последний фильм, который мне очень понравился, очень запомнился.
В принципе, смотря какие, если брать западные, то за последние, наверное, 10 лет вышло как минимум 2 очень больших мини-сериала, достойных — это «Братья по оружию» и «Тихий океан». А если из российских, то лично мне вот такой вот однозначно хороший только один — «Брестская крепость» вспоминается. Все.
Мой ответ – нет, потому что, на мой взгляд, выбор таких фильмов не очень велик на сегодня, и вообще эта тенденция прослеживается в течение последних 3 лет. Это не означает, что нет хороших режиссеров в России или не снимаются хорошие фильмы. Просто нет такой возможности, потому что нет достойного финансирования. Соответственно, и отечественный кинематограф в той ситуации, в которой он есть сегодня.
Так люди в Казани отвечали на вопрос, выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Волгограде начинает свою работу межрегиональная конференция партии «Единая Россия» Южного федерального округа. Программу мероприятия открывает медиафорум, посвященный роли региональных и муниципальных СМИ в формировании политической системы страны. Затем партийный актив обсудит наиболее значимые для Южного федерального округа проекты в различных сферах экономики. В работе конференции примет участие лидер партии «Единая Россия» премьер-министр Владимир Путин. Между тем, политологи называют Волгоградскую область в числе регионов, где отношения губернатора-назначенца с местными элитами складывается наиболее конфликтным образом. Рейтинг партии власти невысок, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне конференции выяснилось, что для ее проведения в Волгограде нет подходящего помещения. Поэтому было решено спешно модернизировать дворец спорта, здание еще советских времен. Местные журналисты высказывали опасения, успеют ли строители к сроку. Возникла даже версия о том, что волгоградские единороссы на фоне многочисленных внутрипартийных конфликтов и скандалов хотели бы конференцию перенести, объяснив это техническими причинами. Вспомним, что недавно губернатор Анатолий Бровко отстранил от должности мэра областного центра Романа Гребенникова. Добиваются единороссы и отставки мэра второго по величине города региона Волжского Марины Афанасьевой. Причем и Гребенников, и Афанасьева – члены «Единой России». Волгоградский политолог Александр Стризоя эту версию не считает серьезной.
Я думаю, это обманчивое впечатление, потому что от позиции региональных единороссов, собственно, от нее, мало что зависит. Здесь прежде всего налицо проявление политической воли губернатора, который является неформальным лидером регионального сообщества единороссов.
То есть это совещание было губернатору необходимо?
Безусловно. То, что он полагал, что проведение этого совещания укрепит его авторитет и поднимет престиж региональной организации, это безусловно.
Были публичные акции в поддержку отрешенного от должности мэра Волгограда Гребенникова. Все-таки, как бы вы оценили сейчас положение губернатора Бровко, вот насколько с региональными элитами ему удалось как-то заключить консенсус, насколько он авторитетен?
Первое, что характеризует ситуацию в регионе, это то, что губернатор пока подчинил себе временно региональные элиты, но не наладил с ними конструктивного взаимодействия. Они подчинились его жесткой тактике давления. Во-вторых, существенно то, что рейтинг «Единой России» неуклонно, но медленно падает. И я думаю, это отражение не только волгоградской региональной, а общероссийской тенденции. Ну и в-третьих, конечно, пока нет не только позитивных достижений новой губернаторской команды, но я пока не вижу даже конструктивных планов.
Считает профессор Волгоградского университета Александр Стризоя. Еще один скандал случился в Волгограде несколько дней назад, и о нем наверняка будут говорить в кулуарах форума единороссов. Губернатор Анатолий Бровко назначил своим заместителем по вопросам внутренней и информационной политики Олега Матвеичева. Матвеичев, политтехнолог и бывший сотрудник кремлевской администрации, известен своими жесткими заявлениями в адрес оппозиции. Так, в своем блоге он написал о том, что в России хорошо бы устроить свою площадь Тяньаньмынь, вывести на нее всех несогласных и раздавить танками. Свою деятельность в Волгограде Олег Матвеичев тоже начал с резких заявлений. В частности, он предупредил, что будет решительно наводить порядок в рядах местных единороссов. С заявлением по поводу назначения Матвеичева выступили правозащитники. Как совмещаются высказывания президента и кадровая политика его администрации? Следит ли администрация президента за назначениями руководства областей? Если да, то как президент оценивает назначение на руководящую должность человека, чьи высказывания трудно совместить не только с президентскими заявлениями, но и с антиэкстремистским законодательством? Говорится в заявлении, которое подписали Людмила Алексеева, Олег Орлов, Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Сергей Ковалев, Юрий Шмидт и другие. Политолог Александр Стризоя сомневается в эффективности кадровой политики волгоградского губернатора.
Ну, в интернет-сообществе тема обсуждается, и обсуждается достаточно остро и полемично. Большинство мнений скептические, но скептические не с точки зрения гуманитарной, не с точки зрения прав человека, а с точки зрения того, насколько эффективен окажется жесткий эпатажный стиль, который предлагает Олег Матвеичев. Я присоединяюсь к этой точке зрения. По мне, он не покажет блестящих результатов именно ввиду жесткого стиля, который принуждает к сотрудничеству. Я думаю, он больше создаст проблем, чем их решит.
Накануне партийного форума единороссов в Волгограде появилась бывшая разведчица, а ныне активист движения «Молодая гвардия Единой России» Анна Чапман, которая встретилась с руководством регионального отделения партии власти и областной думы, депутатами Госдумы от Волгоградской области, а также со студентами и молодыми предпринимателями. Чапман побывала в местном роддоме, а в клинике микрохирургия глаза обсудила с руководством проблемы благотворительности. Поговаривают, что экс-шпионка будет в декабре баллотироваться в Госдуму по региональному списку «Единой России». Однако в Волгограде Владимира Путина ожидают не только приятные сюрпризы. Информационное агентство «Новости Волгограда» сообщило, что из партии «Единая Россия» вышел местный предприниматель Жоаким Крима. Причиной такого решения, по словам самого Кримы, стало превращение «Единой России» в партию бюрократов, которая перестала думать об интересах обычных граждан страны. Уроженец Гвинеи-Бисау Жоаким Крима, которого называли в регионе «наш Обама», стал знаменит во время визита Путина в Волгоград летом 2010 года. Премьер-министр пригласил его, живущего в России более 15 лет, на совещание в областную администрацию, где обсуждались проблемы в строительной сфере. Там премьер поставил чернокожего активиста партии власти, самостоятельно отремонтировавшего дорогу в своем поселке Средняя Ахтуба, в пример губернаторам и министрам.
Между тем, беспартийным Жоаким Крима не остался. Он сразу же вступил в справедливую Россию. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
12:45 в Москве. «Свободу в полдень» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Обвиняемые в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов должен сдать мандат сенатора, заявил председатель Госдумы России и глава Высшего Совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Защитники Химкинского леса заявляют об очередном нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Двое активистов движения получили травмы. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Швейцария арестовывает счета причастных к делу Магнитского.
Комментарии экспертов.
Видеорепортаж из Химкинского леса.
Право автора.
Лилия Шевцова об ответственности интеллектуалов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 26 апреля по 3 мая составила 0,2%, с начала текущего месяца 0,1%, а с начала года 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за 3 дня мая потребительские цены в стране также увеличились на 0,1%, однако с начала года их рост составил 3,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 апреля увеличились примерно на 1,2% до 523 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Их объем составляет более 3 триллионов и 1 триллиона 100 миллиардов долларов соответственно. Компания Nord Stream завершила строительство морской части первой очереди газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, сообщил глава правительства России Владимир Путин. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «Е.ОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ де Франс Суэц». Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 26 апреля по 3 мая увеличились на 2,8%, причем только за 3 дня текущего месяца они выросли на 1%, сообщила Федеральная служба статистики. Бензин на розничном рынке страны вновь начал дорожать с начала апреля, однако рост цен предыдущие 4 недели составлял от 0,1% в начале месяца до 0,8% в конце. Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны на уровне 1,25% годовых. Месяц назад банк повысил эту ставку на 0,25%. До этого она на протяжении почти 2 лет оставалась неизменной. Для сравнения, базовая процентная ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, а в России на уровне 8,25% годовых. Курс доллара на сегодня 27 рублей 26 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 54 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. «Свободу в полдень» продолжат новости культуры. С 10 по 24 мая этого года на сцене театрального центра на Страстном пройдет 7-й Московский международный театральный фестиваль «Твой шанс». В его афише 17 спектаклей из 6 стран, и это лучшие студенческие дипломные работы. Тему продолжит Марина Тимашева.
Первый фестиваль был московским, второй – российским. Третий пополнился спектаклями из ближнего зарубежья, а с 2008 года «Твой шанс» оказался международным. 14 мая на открытом воздухе пройдет театральная ярмарка. О том, что это такое, расскажет куратор программы Олеся Качанова.
Под открытым небом возле театрального центра мы устроим такую театральную ярмарку, где каждый желающий сможет научиться основам жонглирования, фехтования, не знаю, каким-то театральным штукам, типа театральной пощечины сценической. Помимо вот таких вот мастер-классов будут концерты, начиная от уличных музыкантов и заканчивая участниками концертной программы «Твоего шанса», которая обычно проходит вечерами после спектаклей.
Олеся, почему вы сказали, что будете учить людей театральным пощечинам, но не сказали, что будете учить их театральным поцелуем?
Все в процессе. Это будет еще и импровизация. И надеюсь, что до театральных поцелуев тоже дойдет.
Ну, а в том, что касается не импровизации, а афиши, три мюзикла, «Вестсайдская история», «Девичьи обеты» и «Скрипач на крыше». Много классики, много пьес и инсценировок литературы 20 века. Последний срок Валентина Распутина мирно уживается со спектаклем «Москва петушки» Венедикта Ерофеева, «Кофейня Гальдони» с отморозками по роману Захара Прилепина «Санька». Директор театрального центра на Страстном Михаил Пушкин советует посмотреть спектакль из Братиславы «Живой труп Толстого».
У нас есть несколько спектаклей на протяжении фестиваля, которые для нас такие абсолютные точки отсчета. Вот на уровне этих лучших спектаклей, мне кажется, что этот спектакль имеет реальный шанс стать победителем. Ну, если было такие спектакли, как «Андромаха» из Страсбурга, «История мамонта кудрющей», «Братья Карамазовы» из Праги. Вот три спектакля, которые я считаю жемчужинами последних 7 лет и европейского театра, и российского.
Михаил Васильевич, вы сами режиссер, и скажите мне на милость, средний артист, он изменился?
Он стал технически оснащенным, более деловым и прагматичным. В любом случае, его личная карьера сейчас, по крайней мере, то, что я наблюдаю, важнее, чем сохранение чего-то сделанного вместе со своими однокурсниками, сохранение группы единомышленников или театра. Но есть счастливое исключение. Вот курс Козлова, замечательно оформившийся в театр. Есть Кудряши, я не говорю уже о Женовачах, Фоменках.
Кудряшами зовут выпускников Олега Кудряшова. Женовачами – учеников Сергея Женовача. Фоменками – воспитанников Петра Фоменко. Но вопрос, возникают ли дополнительные сложности с организацией фестиваля, я получила весьма неожиданный ответ.
Артисты не только должны играть, которые приедут на фестиваль из 7 стран мира, но они, как минимум, им хорошо было бы помыться в гостинице и быть чистыми, чтобы выйти на сцену. Но, к сожалению, правительство Москвы глубоко плевать, в чистоте будут студенты или не в чистоте. Будет ли Москва гостеприимным городом или будет городом грязи и убожества? Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Ну, Александр Александрович, который написал все письма с просьбой, чтобы была горячая вода в гостинице, которой нет по их вине. Но, тем не менее, им глубоко плевать на это. Они просто сожалеют. Весь цивилизованный мир, знаете, что есть в нашем городе люди, которым плевать на любое начинание, лишь бы под ними кресло не закачалось.
А в какой гостинице это у нас происходит?
Гостиница «Восход».
Объясню, что Александр Александрович – это председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. А, в общем, вот они, как любят выражаться политики и журналисты, вызовы и угрозы современности. Отсутствие горячей воды в гостинице города Москва. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Накануне отмечался Международный день борьбы за права инвалидов. Цель этого дня – обратить внимание общества на проблему людей с ограниченными возможностями. Об отношении в стране к инвалидам в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По официальным данным, в России более 13 миллионов инвалидов, причем их число с каждым годом существенно увеличивается. Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп среди российского населения. Немалую роль в этом играет отношение самого общества к инвалидам. До недавнего времени его вполне можно было назвать равнодушным. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, проводил качественные исследования по этому поводу. Вот что он рассказал Радио «Свобода».
Отношение российского общества в целом к инвалидам сейчас находится на фазе изменения или, можно сказать, даже перелома. Первые формы отношения к инвалидам, которые хорошо известны, это изоляция. А вторая форма, которая ей приходит на смену, это включение инвалидов в жизнь общества и взаимное приспособление инвалидов к обществу, общества к инвалидам. Сейчас борются эти две тенденции.
А с чем был связан этот перелом в отношении?
Ну, вообще говоря, такую эволюцию от одного вида отношения к другому переживали многие общества, в частности, общество Западной Европы. И у нас это отчасти под влиянием Запада, как очень многие модернизационные процессы, этот тоже идет под влиянием Запада. Но отчасти это внутренняя логика развития общества. И здесь еще очень большую роль играет изменяющаяся демографическая ситуация. Когда людей было много, и их много рождалось, ценность отдельной человеческой жизни не была такой высокой, как теперь. Теперь каждую жизнь стараются сохранить, и человек, вне зависимости от его физических кондиций, считается гражданином. Такое мнение существовало далеко не всегда.
Можно ли по отношению в обществе к этой проблеме судить о состоянии общества? Что это нам говорит об общественном сознании России?
Ну, было такое старину понятие «грубость нравов». Ему противостояли нравы цивилизованные. Мы переживаем период эволюции от грубых нравов к нравам более цивилизованным, и это касается, в частности, отношения к людям, которые в том или ином отношении не такие, как нормативное представление о человеке. Инвалиды – это один из примеров таких людей. Вот слово «толерантность», которое сейчас в ходу, оно и означает, в частности, отношение к другому, не такому, как ты, с таким же терпением, как к своему. Общество в целом и его молодая часть, прежде всего, учится такому новому отношению. Это очень непросто.
Социолог Алексей Левинсон, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, по свидетельству экспертов, отношение к инвалидам в России становится все менее равнодушным. Однако серьезных перемен в их положении в обществе пока нет.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». К чему в Петербурге может привести противостояние «Единой России» и «Справедливой России»? Эту тему обсуждает директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и редактор газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Виктор Резунков. Задавайте вопросы нашим гостям. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нападение 20 людей в штатском вместе с охранниками одному из наших.
Если мы говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», «Автономное действие»
и «Башкирское использование замороженных активов сродни пиратству на море».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».